точки над «и». Все серьезно и по делу. Обо всем, что происходит в стране и мире.
Авторское радио на «Серебряном дожде».
Добрый вечер, дорогие друзья.
Добрый вечер.
Как всегда, по понедельникам. Да. Как всегда, я говорю какую-то вступительную, как всегда. 18.08. Вы слушаете программу «Точки над «и». Сегодня у нас тема, я не буду полностью дословно пересказывать, как она там звучит в Фейсбуке. В общем, 7 ноября, 4 ноября, тире, что это такое, зачем это нужно.
Да, и почему.
И почему, да, и может быть уже пора, чтобы осталось что-то одно.
Ну, предлагаю, в общем, начать с чего? Как всегда, с какой-то моей точки зрения, вот, которая сложилась при подготовке к программе. Что я хотел сказать первое? Ну, если просто давать оценку конкретному государственному празднику или там государственному событию, то, наверное, это будет неполная картина. Я бы все-таки проанализировал вообще историю праздников и быстренько сказали бы об этом что-то. Вот в России, дореволюционной, наверное, России, потому что это для нашей страны все-таки какой-то серьезный очень водораздел существует такой, 18-й год, существовал свой уклад, отношение свой к праздникам, и своя существовала имперская такая идеология для установления государственных праздников, неприсутственных так называемых, то есть когда народ мог гулять, веселиться и не смотреть, так сказать, по сторонам. Ну, такие праздники, как правило, они были там 12 церковных праздников, были праздники царствующих особ, то есть когда вступал престол наследник на трон, или когда праздновал день рождения и так далее. Так вот, ну, достаточное было количество праздников всегда в России, гулять умели и любили. Ну,
да их и сейчас больше всего, ну, в общем, там, только у нас и где-то еще.
Ну, может, еще где-нибудь в Зимбабве, там все время праздник веселее, или в Доминикане где-нибудь. Вот, но я...
Там не нужны специальные праздники,
зачем? Там вот так веселее расслаблено. Да, в раю живут. Баунти. Так вот, у нас на нашей стороне, так сказать, веселый, тут приблизительно было от 25 там до, ну, я думаю, до 30 иногда праздников. И они...
Это уже в советское время?
Нет, это было именно вот в дореволюционной России. А затем интересные происходили события. Кстати, вот этот день так называемой Казанской, иконы Казанской Божьей Матери, он праздновался почти 300 лет, там 612 года, когда там известные события произошли. Ну, я не буду пересказывать всю историю, но рекомендую обязательно всем посмотреть, кто, так сказать, относит себе там к, я не знаю, творческой интеллигенции, но рекомендую все-таки знать, зачем этот вообще праздник существует там, да, и как это происходило, как в Китай город там войска ополчения входили. Ну вот, то есть это был все равно так, ну, такое, между прочим, это был такой средний праздник между религиозным и между, так скажем, праздником государственным. То есть это посерединке такое, мне кажется, энергетика этого праздника была. И его праздновали успешно 300 лет, я напомню. Это праздник был не переходящий, то есть он был четко связан с конкретной датой по старому летоисчислению. Потом после революции начали происходить странные события, то есть, ну, во-первых, надо было страну каким-то образом...
Он 4 ноября был по старому летоисчислению?
Нет, он по старому как-то там в сентябре...
Ну вот.
Да, да, он был немножко на другие даты.
Точно так же, там, 21 октября?
Да, да, он на другие даты попадал, но, тем не менее, это, если переводить весь календарь на новое летоисчисление, то он, ну, как бы, он 4-го и был. Мы в новой базе, так скажем, будем обсуждать. Так вот, после революции что произошло? Начали думать, как, видимо, манипулировать сознанием. И первое, надо сказать, время, все основные праздники религиозные, они сохранялись. То есть, ну, государство было не готово сразу отказаться от опиума, ну, такого религиозного. И они эти праздники все праздновали. Дальше что? Дальше потихонечку, начиная там с 28-го года, начали эти праздники переводить в разряд не отдых, ну, не присутственных, так скажем. Вы хотите праздновать, празднуйте, но работать, ну, да, обязаны. Если вы не празднуете, если вы не работаете, вам это никто не оплатит. Вот. Ну, население потихонечку начали готовить, как менее. И дальше уже эти праздники отменили полностью. Остались, ну, существенно меньше было праздников, приблизительно 7-10 праздников было в России. И народ загнали в такую рабочую гонку. Что я хотел бы сказать. Вот ввели 7 ноября по новому стилю праздник. Ну, вообще о праздниках можно много очень говорить, об их исторической силе, об их вот этой волшебной как бы способности управлять населением. И я думаю, что основная вот порция таких праздников, которые энергетически нам досталось от советского времени. А если посмотреть, у нас праздников в календаре очень много. Очень много. День там металлурга, день там связиста. Там,
все... Ну, ты считаешь это праздником?
А, нет.
Ну, хорошо, этот день называется Днем Металлурга. Я...
Но, тем не менее, это считается... Ну, как? Это считается государственный праздник. Просто в этом празднике, в рамках Трудового кодекса, мы все работаем, но, тем не менее...
Как но это... выпивают металлурги.
Да, ну, то есть, на работе выпивают металлурги, там, или там, на работе выпивают там связисты.
Потом выпивают связисты, потом танкисты, работники, там. Печатники, потом рыбаки... Потом.
Тут даже по памяти можешь
вспомнить. А если ты металлург? А если ты металлург и при этом рыбак?
Не, ну...
А если ты редактор газеты на металлургическом комбинате?
Да, у тебя 15 есть поводов.
И при этом рыбак.
Да, еще отслуживший в танках войсках, да. Поэтому, ну, как бы, на мой взгляд, вот энергетика праздников очень важный момент. Если ты просыпаешься утром, а все куда-то идут пить, ты должен или там гулять, или с какими-то нарядными этими идут флагами, то ты должен реально быть вместе с ними. Это государственный праздник, он на то и государственный, что он...
Вот это всеобщее воодушевление, да, оно в любом случае проникает в каждую щелочку любого здания.
Если взять праздник там Успения Богородицы, или праздник Казанской иконы, иконы Казанской Божьей Матери, то я вот на 99% уверен, что основная там разумная часть населения России царской четко понимала вообще, что это за праздник. И, ну как, не то чтобы они отдавали все свои душевные там силы, порывы там, вот, и веселились именно. Понятно, что было и бытовое веселье, понятно, что там...
Ну, просто какое-то праздничное настроение, просто лишний повод.
Но энергетика...
Там, каким-то образом собраться там за столом, там,
да
то просто, есть, может, 300
лет.
Там что-то приготовить отдельное, как-то отдельно, да там провести время.
Ясно, что там в каждой деревне были там свои праздники, там, я не знаю, приходы свои там веселились. Но я скажу так, что эти праздники, они закручивали вот эту вот энергетику, эта кинетическая энергия населения, она духовная, она когда сосредотачивалась вот в каких-то днях, это все-таки серьезная вещь, которая связывала население этой империи, да, если человек приезжал, допустим, какой-нибудь немец там приезжал сюда в Россию, то через, там, прожив тут 10-15 лет, он уже осознанно праздновал этот день вместе со всеми. Понятно, что там в католической Польше у них была своя там группа праздников, и никто по этому поводу не переживал, потому что империя большая. Но основная вот эта энергетика в центральной части России, она была. Сейчас, если вот давайте так вот поговорим, вот в 2017 году там случилось это событие. Понятно, что нужно было административным способом заставить людей в это событие поверить, и как бы люди должны были, оглядываясь назад, задавая себе вопрос, а почему же так получилось, почему же так хорошо живем, они должны были причину вот эту в этом празднике находить. Да, мы живем, потому что Октябрьская революция случилась, и слава богу, там, матросам этим, которые там захватили, там, и так далее. Как бы праздник приключался очень долго, привыкали к нему очень долго, да, представьте, там, прошло 70 лет, там, праздник, ну, понятно, что 7 ноября все с удовольствием выходили, государство мотивировалось, помните, там были какие-то деликатесы продавали, там, я не знаю, народ бухал, ходил, выпивал, там, речи были какие-то, дежурные демонстрации. Вообще, вот это единение народу, когда выходили на площадь, это очень важно. И сейчас, к сожалению, эти все вещи утеряны. И вот этот крестный ход, и вот это движение народа, энергетика вот эта, как знаете сейчас...
Крестный ход, ты имеешь в виду демонстрацию?
А это фактически и есть крестный ход. То есть,
ну,
вот,
в принципе,
да. И это все, вот это все как бы духовное объединение толпы, когда, видимо, какие-то вот поля от каждого человека скрещиваясь с другими полями, это все набирает какую-то критическую массу. Вот эта духовная жизнь толпы во время праздников, она очень важна. И все-таки дает какую-то...
Ну, это все до определенного момента, понимаешь? Когда ушла идеология того этапа, да, развития государства, то этот праздник перестал быть. Если 1 мая он хоть как-то натянут, да, потому что это день трудящихся, да. Тем более, что там 9 мая это непререкаемый вообще всегда будет праздник.
Да,
так,
9,
может быть, на нем надо было как-то сконцентрироваться. Зачем нужно было вот это вот длить и длить, вот это непонятное 7 ноября.
Смотри, да, дело в том, что у нас вот направляющая роль пропала партии, а дальше произошла такая ерунда. Энергетика и духовная роль праздников, вот на мой взгляд, она перестала быть, стоять на каком-то базисе. Вот, допустим, ты говоришь «День трудящихся». Что это означает? Это значит, что все трудящиеся, объединенные против нетрудящихся, празднуют свою вот эту победу, да? А сейчас вот, ты смотри, какая...
Против кого дружим?
Да, против кого дружим. А вот смотри, против кого дружим. У нас реально трудящихся сейчас только праздники поля. Вот люди, которые убрали урожай, им до сих пор дарят машины, им до сих пор жмут руки, грамоты дают за то, что эти люди, надрываясь, я знаю, не знаю, там, как, пятой точкой или всем вообще своим организмом по несколько суток подряд не спят, там, или по два часа спят, и на этих комбайнах убирают там нереальные какие-то объемы урожая, да? То есть вот этот труд, пусть он даже немножко стал более технологичным, я не знаю, ну, так или нет, не специалист, но, наверное, все-таки это не с мотыгами там, но вот это трудящиеся, а все остальные трудящиеся где? Я их не вижу. Нет трудящихся в России. Все остальные не трудящие, все остальные непонятно кто. То есть частными предпринимателями они стали, настоящими, да, а кровопийцами их уже не считают, но спекулянтами уже вроде тоже, но класс трудящихся замылили. То есть нет трудящихся, нет вот этой идеологической основы советского прошлого. Вообще отсутствует она. А раз так, какой день 1 мая? Вообще не понимаю. В России кто такая Клара Сеткин?
Я не понимаю, кто все такое 7 ноября.
Вот.
Зачем оно надо?
Теперь понимаешь, ну давай рассмотрим. Вот 7 ноября. Ясно, что 4 вводили для того, чтобы, ну, дать...
Вот тут смотри, какой момент. Вот 4 ноября. Вроде бы все понятно. И повод... серьезный.
Да.
И столетиями этот праздник, он был чем-то таким, да, действительно поводом для всенародного какого-то единения.
Там много поводов сразу, много. С этого года, в принципе, с 12-го началась как бы, ну, дом Романовых, по сути. Поэтому
новая история какая-то, да?
Фактически создали страну новую. Вот, ну, как бы, естественно, что это праздник, все радуются. Все говорят, вот, слава богу, так получилось.
Так вот.
И религия есть, и подоплека религиозная. Там энергетика вот эта.
Ну да, и само событие, да, обновление какого-то, да, получилось.
Да.
И получается, да, что вот основа, на которую надо класть, да, там все. Вот если бы 4 ноября произошло бы какое-то событие в новой России.
Не, его надо было создать.
Ну, значит, его надо было создать. А вот так вот брать и из истории вынимать день на замену явно, да?
Ну, административно. Собрали вот этих межконфессиональных собраний.
Это ничего не получится.
Собрания.
Ну, не получится.
Да, и самое главное, вот это же праздник и царствующего дома, это же праздник и национального освобождения, во-первых. Одновременно с этим праздником, я напомню, с 4-го года идет русский марш, и он прошел у нас, да? Помните такая история в Москве, там дядечки ходят, и кто-то с повязками, кто-то там с иконами, кто-то еще с бородами, ну, разные, казаки там подключаются. Это же все не шутки, это реально национальная идея. Национальная, я бы даже сказал, с переходом в националистическую. Это серьезная ошибка, которую, к сожалению, не преодолеть уже. То есть было бы более глупо праздновать 7 ноября до сих пор, да? Или там поклоняться, я не знаю, ходить Ульянову и класть ему, так сказать, венки там. Вводя вот этот праздник, люди реально не подумали о том, что надо как-то отсеять вот это национальное...
Нужно было новое лицо ему придать, современное какое-то положить туда. Вот я тебе говорю, вот эту пирамидку, понимаешь, поставить следующее колечко на нее. Уже из современной истории.
А понимаешь, у народа...
А не было такого дня,
да,
в современной истории. Вот получилось,
да,
так, что его нет.
И самое главное, он вводился административным способом. В принципе, все праздники относительно административные. Где-то в церковной администрации...
Значит, надо было дать ему такой имидж, понимаешь?
Ему надо было веру людей в это дать. То есть люди должны были действительно перекреститься и сказать, слушай, это же действительно праздник иконы там Казанской Божьей Матери. Это Бог с ним там, с царствующим домом. Но тогда это в нашей межконфессиональной вот такой вот государственности, это как бы тоже воспринималось бы немножко
однобоко. И как назвали-то?
День народного единства.
А чего?
А что? Нет, вот не путай, здесь есть День народного единства.
Ну.
А есть еще
Согласие и примирение, это пытались 7 ноября перенести.
Да, переназвать, да. Но это потому что есть, вот говорю, энергетика, кинетическая энергия уже у организма, у этноса накапливается, накапливается на определенной территории. И 7 ноября оно выплескивалось, да? И нельзя было это пар этот не выплеснуть. Вот они как бы временно давали возможность несколько лет там, пожалуйста, да празднуйте 7 ноября. У кого вот память есть там, кто привык уже машинально выходить с бутылкой, ну, выходите, ладно, можете не выходить, но можете встречаться где-то, не вопрос. Но он перестал быть нерабочим, раз. А во-вторых, там есть 4 вроде, празднуйте 4-го. И население начало потихонечку вот эту энергетику переносить на 4-е. Сейчас спросил население, а всем никто реально не расскажет. Вот было раньше, в трудовых коллективах спросите, а что такое там это 4 ноября? Бог его знает, что там 4 ноября. И только некоторые могут сказать, что там было, да? Это огромная ошибка. Нельзя такие вещи, конечно, делать на пустом месте. Это, и вот это пустое место потихонечку забирает вот этот русский марш. На самом деле, тоже, ведь империя — это вещь такая, она связывает не просто там по национальному,
биогеополитическому, да, принципу.
Это же вещь очень мало изученная, и ее изучают и как бы пытаются применять практически эти знания, да. Но вот если говорить о такой духовной энергетике, то империя, она, в принципе, в ней находилось и место все национальности. Вот почему сейчас заговорили, допустим, о возможности введения графы, о возврате графы национальности. То есть, опять же, вот рассуждать, если то, ведь национальность при советском строе никого не возбуждала. Ну да, есть...
Так там... ее ввели-то не сразу, кстати.
Ну да, ну хорошо, есть эта
там
графа.
В каких-то 60-х годах или
ведь
там
поэтому
где-то
70-х. По этой графе морду не били. То есть, били морду по морде, да, и всегда. И не важно, что там было в графе, да. А возникает тогда вопрос, чего сейчас как бы эту тему поднимают? Накручивают? Я считаю, что надо говорить сейчас о другом, по телевизору, по там, в проповедях, там, наверное. Я особо проповеди-то они, наверное, и остались в том режиме.
Они изменились, заметь, да?
Да, чуть-чуть. Потому что ушла народная
проповедь
память.
Проповедь — это уже сейчас, по идее, не только удел священников.
Конечно,
да?
Конечно. Это же проповедь, вот с телевизора она идет. И проповедь идет на всяких вот, на площади, да. В 4 числа кто собирается? Обязательно выходят на улицу, там первые лица области, городов, я не знаю, зовут вот какую-то православную администрацию, там, священников, наверное, каких-то, которые выходят, что-то дают возможность высказать населению. Население, как правило, собирается туда административным способом, потому что нельзя заставить иначе, вернее, нельзя привлечь иначе. Энергетика
утеряна. Ну, 7 ноября тоже было все административным способом. Я уж не знаю, сколько потом народу вышло. Если бы сказали, да ладно, не хотите, не ходите.
Вот, да, было административным способом.
Вплоть до того, что школьников спрашивали на следующий день, кто не был на демонстрации.
Но минуточку.
И не дай бог,
вот
ты прямо в глаза скажешь, что тебя не было.
Нет, ну при отце народов, людей гнал туда страх, замешанный на искренней вере. Во-первых, хотели посмотреть. Ёлки-палки, неужели это существующий человек? Вот мы живем при его времени.
Это ты говоришь про Москву. Про Москву. В Орле кто гнал?
А в Орле, я думаю, что было замешано на страхе все-таки.
Ну,
да,
конечно.
И страх этот, все-таки энергетика тоже сильная, и одна из сильных. Вот получается, что народ гнал какая-то энергетика на эту площадь. Сейчас какая энергетика кого гонит? Я думаю, там собирают принудительно, там, 2000 человек, дежурные речи скажут, и разбежались.
Судя по видеоотчетам, на Хэллоуин народу больше сотни желаний. Раз больше, чем...
Вот возникает тогда вопрос. Святое место пусто не бывает, понимаешь? И вот эта движуха, она должна идти не от официальных властей, не от государственных. Это государство же как? Разрешая делая неприсутственным, она освобождает...
Ну, неприсутственным ты имеешь в виду не присутствовать на рабочем месте. Ты это имеешь в виду, да?
Да, есть такое понятие, так вот, присутственное место. Да.
Для граждан, да, ты объясни.
Ну, у нас слушают люди, которые слово это понимают. Да? Ну,
мало ли, может, вылезло.
То есть присутствие. Это место, в котором люди приходят, там, например, там, в суды, там, я не знаю, там,
да, ну, понятно,
просить чего-то. И вот там на разрешают работу чиновникам не быть, да? У нас как бы вот все до революции присутственное место — это государственные чиновники. А все остальные, основная масса населения, они работали, да. У них свое подсобное хозяйство, там, я не знаю, крестьянские хозяйства, фермер, там, я не знаю, промышленные предприятия, там, мастерские, все это работало, да. И они обращались по времени там в присутственные места. Вот были дни, когда...
А чиновники присутствовали.
Да, да, присутствовали, приходили. И вот их не было в этот момент на работе, и никто не обижался на государство, то есть разрешалось. Считалось, что день неприсутственный, туда не надо приходить, челом бить, бесполезно, там нет никого. Поэтому вот как бы освобождали, государство давало возможность людям, чиновникам, побыть вместе с народом. Генерал ты, не генерал, ты приходил на масленицу и напивался, вспомните сибирский цирюльник. Дальше, как бы, ты был сродни народу. И было не обидно, если ты вышел там вместе со всеми на базарную площадь, да, и там выпил рюмку, и тебе там цыгане там с медведем что-нибудь станцевали или сплясали. Вот. А сейчас, с одной стороны, существует народ, причем непонятно, кто это, трудящиеся, не трудящиеся. Они враги государству, потому что они не платят все налоги. Непонятно, зачем это все сделано. И дальше существует административная часть населения, как бы вот,
бюрократическая. Которая стоит на трибуне,
да, которая...
Которые пришли кланяться.
Да, напротив, напротив, да. То есть надо немножко смешать это. Как смешать? Не искусственно смешать, там, выйти там в толпу. Хотя это тоже иногда не мешает. И у нас депутаты умеют это делать. Надо взять ту энергетику и реальную энергетику этого праздника, день иконы Казанской Божьей Матери. Я побывал на этот день в Смоленском соборе, там Успение, да? Основной центральный собор, там, напомню, там у нас есть Кирилл. Кирилл вот как раз был наш патриарх, он возглавлял кафедру в Смоленске и в Калининграде. Так вот, я вот был 4 числа в Смоленске. Я вам скажу, это там народу было. Я в шоке. Я такого количества людей никогда не видел в церкви. Причем народ, и дети, и взрослые, и официальные, и неофициальные. Огромное количество. Битком забито. А это храм, извиняюсь, здоровенный. Туда Наполеон на лошади заезжал. Огромное место забито. Нереальное количество людей. И на самом деле на площади в это же время это было второстепенное событие. Губернатор там был, там, да, ну все вот официальные лица были. Но это все было очень не главное на самом деле. Может быть, Смоленск сам по себе очень духовный город. Я не скажу, что Орел менее духовный, да, но все-таки в Смоленске это, может быть, более чувствуется. И население это не смущается. Вот откуда должна идти движение этого праздника. И тогда, если он охватит, критическая масса этого праздника охватит, и самое главное, знание этого праздника, о чем вообще этот праздник охватит население, может быть, этот праздник будет такой... спусковой вот этой вот кнопочкой как бы какого-то духовного какого-то движения, возрождения. Потом он на себя уже притянет такую людскую энергетику. По поводу 7 ноября, я что могу сказать? Это же тоже обрело духовное значение. Этот праздник, он тоже непростой. Его так просто не забудешь. Он понятно, что вилами на воде в основном, в наше время, вот сейчас, в российское время, странное время, когда что бы человек ни сделал, это как нож режет воду, да? То есть вот там сталинская эпоха запомнилась по крайней мере сталинской архитектурой. Там какими-то остатками можно в камне посмотреть, как это было, да? Какими-то барельефами. Сейчас чем запомнится?
Вот смотри, вот тебе не кажется, что основная, ну, как мне кажется, да, вот недоработка, ошибка, это отсутствие каких-то оценок. А идет это из-за того, что, собственно говоря, не сформулирована позиция. Недостаточно некоего сознания, некоего осмысления для того, чтобы, во-первых, сформулировать свою собственную позицию, и, во-вторых, дать оценку. Уже, наконец, можно свои дать отношения. Оценку.
Да.
7 ноября, событиям, которые повлекли это 7 ноября, что было потом событием. Можно говорить о том, что это рано еще делать, потому что вот не прошло какое-то там время, это еще не история.
Так это никогда не будет
Мне поздно, кажется, да. Что это ерунда.
Вот смотри, замешано...
И все... если бы была оценка дана, вот конкретная, четкая, ясная, внятная, кому-то никогда не может быть так, чтобы чья-то оценка, чья-то позиция понравилась всем.
Конечно.
Но Когда у тебя есть позиция, когда ты даешь, исходя из этой позиции, определенные четкие и ясные оценки, тогда и становится все понятно, все становится сразу на свои места.
Ну, слушай, ну
и вот... мне кажется, вот не проявление воли, именно вот это, да, это может быть не ясно всем поголовно, может быть, это не так ярко на поверхности лежит, но мне кажется, вот в этом какое-то зерно, понимаешь, в этом оно и кроется.
Вот смотри, в России огромное число информации, которая неизвестна. А отсутствие информации дает возможность манипулировать теми же оценками, отношениями к каким-то событиям, да? То есть, если честно, то такое безобразие, которое творилось, и такое уничтожение любой моральности или там любой какой-то духовности своих действий на протяжении там 70 лет у большинства населения, то есть часть населения это делала осознанно, превращая себя там в потенциальных там обитателей ада, а часть населения была запугана, задействована в этих всех историях, и потом его просто тупо шантажировали, а вы тоже с нами в ад пойдете, вот этой бездуховности. Так вот, то есть вот это, в эту игру было вовлечено все население. Редкие единицы сопротивлялись и как бы на алтарь как бы свое сопротивление, свою судьбу клали. Вот особенно это творческие люди, да, там есть люди, которые категорически не приемлили, ну была у них духовная сильная основа личности. Остальных вот гнали на эту мясорубку социальных каких-то процессов и гнали. Если сейчас разрешить получить доступ к этой информации, чтобы получить как бы возможность сделать свое отношение, выработать всем, некоторых это просто сломает, некоторые не напугаются, некоторые не способны будут все это переварить.
Значит, ну нельзя же вот в
есть...
этом...
Нет, мое
я
вот...
не буду это называть в эфире, понимаешь?
Да, да. Есть мое мнение, вот как это болото энергетическое расплескать или осушить. Должны быть люди типа академика Сахарова, типа народные авторитеты, да, которым позволено будет залезть во все любые архивы, открыть любую информацию и дать выработать понятные алгоритмы осмысления для всего нормального общества. Если общество удовлетворится, вот эти духовные лидеры, они должны начать новый отсчет времени. Вот новую оценку, отношения новое народное они должны сформировать. Если народу этого покажется мало, и найдутся люди, которые там будут, как Фома неверующие, лезть в это во все, да слава богу, пусть лезут, пусть переосмысливают, пусть находят какие-то новые зерна во всей этой информации. Но, к сожалению, действующая система, власть, это не власть, то есть, это не власть, это система. Вот эта система, она, как бы, мне кажется, побаивается такого. Почему? Потому что это видоизменит систему, да, и система не готова, любая система не готова, она консервативна, любая по определению. Так вот, вот сейчас вот время системы консервативной, оно пока не ушло. И система, побаиваясь, не допускает к этой информации. Вот Радзинский, да, это же он маленькую, 1 000 000 информации там ему разрешили посмотреть там в архивах государственных. А если сейчас поднять реальные архивы, те, которые существуют, будут сложно вообще дальше относиться без иронии.
Да ничего не будет сложно. Давай прервемся сейчас.
Точки над «и». Все серьезно и по делу. Обо всем, что происходит в стране и мире.
Авторское радио на «Серебряном дожде».
Вы слушаете программу «Точки над «и». Мы пытаемся говорить про 4-7 ноября, вообще все, что с этим связано. Мы до рекламного блока остановились на том, что почему такая паническая боязнь открытия архивов и код переосмысления, и формулирование четкой оценки всему, что было, и на базе этого, да, выстраивание каких-то теорий и позиций по поводу того, а что должно быть дальше, что должно быть сейчас и к чему, ну да, все должно
быть. Посмотри, что власть делает. Власть создает искусственных авторитетов. Вот берут, допустим...
Создает или допускает это равно, правильно?
Нет. А как? У власти есть механизмы там. Например, механизм видеоряд. И в этом видеоряде постоянно мелькают какие-то люди там, то ли с погонами, то ли еще с чем-то. И эти люди как бы постоянно мелькают. И народ, считая, что раз их допустили туда, искренне полагают, что они, наверное, заслужили этого, они там авторитетные люди. И вот эти авторитеты, я считаю, в кавычках, они, может быть, в чем-то есть авторитет, как бы, но они не понимают ничего, кроме узких каких-то вещей. В общем, их мнение, точка зрения, она не соответствует веянию времени. Они не понимают исторических процессов, которые происходят. Это как, вот знаешь, как какие-то истуканы. Вот они бубнят свое, что вот если мы сейчас откроем этот архив, допустим, то враг узнает про нашу секретную атомную разработку. Или там, я не знаю, у нас существует завод, там, который занимается, там, я не знаю, например, производством каких-нибудь кислородных там вещей, и раньше туда вообще подъехать к этому городу нельзя было на пушечный выстрел. А сейчас там работают американцы на этом заводе. Понятно, что все кто-то скажет, вот дураки американцев запустили. Ну, слушай, ну сейчас времена такие, там невозможно иначе развивать собственную науку, производство без кооперации в этом вопросе. А организационно спасать военную доктрину как-то можно другими способами, не преданием секретности какой-то, организационными именно тоже способами. Поэтому боязнь открыть архивы, что кто-то узнает о массовых расстрелах, или о том, что кто-то подписал какой-то указ, который там какой-нибудь локальный конфликт, так сказать, запустил. Ну и что? Но эти люди, которые запрещают все это, они не понимают, что им в аду гореть. Или понимают это и уже говорят, да ничего, мы оправдываемся. Мы же, вот как я сказал, после Сталина остались фасады, после Сталина остались сталинская эпоха. Эпоха, ее называют, это имперский термин. Эпоха сталинская. А сегодня пройдет еще 10 лет, это будет не эпоха. После эпохи нельзя оставить разруху, бред в голове, запутанность какую-то там, да? Нельзя это сделать. И вот люди сейчас, которые в системе, в голове системы, они стараются оставить какие-то, наверное, после себя, наверное, сохраниться как-то в истории. То есть вот эти, допустим, олимпийские объекты, желание что-то, так сказать, построить, иногда не совсем
башню какую-нибудь
разумно,
посреди, да, Петербурга.
Да. Это все вот как раз страх и переживание, что из истории они их забудут через 3 секунды, этих людей. Через 3 секунды. И кроме... ведь народ будет судить по делам, как написано в Писании, да, то есть и будут судить по делам. А какие дела? Дела в... Вот как сейчас увольняет какого-нибудь руководителя, да, вот это часто происходит, поверьте мне, что я там наблюдал некоторые вещи. Увольняет какого-нибудь руководителя и дает ему грамоту, там, отправляет кого-нибудь на покой. Руководитель что может себе в актив записать пенсионный? Блин, я так надрывался на этой работе, я и это сделал организационно, и эту демонстрацию организовал, и туда сходил, и сюда. А на самом деле, что он сделал? Ничего не сделал, понимаешь? Это все самоуспокоение, что я надрывался на работе, я пупок порвал. А это как у Райкина. Я проще не буду на работу ходить, страна больше на этом заработает, если я не приду на работу. Вот он лежит на кровати и говорит, если я приду на работу, это же столько геморроя, я же войду в трамвай, и кто-то вместо меня в трамвай не попадет, а он, ему надо в шахте работать, да, то есть лучше пусть я на работе не приду. Поэтому, то есть существует огромное количество людей, которые сами себя обманывают, что они оставили после себя какую-то эпоху. Ничего они не оставили, ничего, это нож режет воду. И завтра, как бы в стране, она уже сейчас возникает тяга к великим стройкам, к каким-то надрывам. У нас, у нашего этноса, у вот уже проживающего на этой огромной территории, у нас, видимо, какая-то вот судьба такая. А почему мир в нас нуждается? Вот эта тяга к русскому, она все-таки существует, потому что у нас вот эта своя какая-то глобальная миссия духовная. Мы готовы на кровь, на грязь, там, на какие-то лишения, да, но нам нужно без нас планета, как бы, вот в той части, которую мы видим, она не так будет развиваться. То есть нужна вот эта ситуация от Кавказа там до я не знаю, до Новой Земли, там, до Владивостока. Вот нужна эта энергетика. И вот эти великие свершения, бам, да, это каждый исторический деятель, он хотел после себя что-то оставить. Пятилетки, какие-то краны, стройки гигантские. Что вот сейчас делается? Ничего не делается. Только ведется риторические базары, я извиняюсь, дискуссии. Мы пойдем туда, мы пойдем сюда, мы в ВТО. Ну вот, если себе люди хотят записать, что они ВТО нас включили, да это вообще ничто, понимаешь, вот для...
Скажи мне, пожалуйста,
И что будет потом, праздник включения России в ВТО? Я не понимаю, не будет этого, да.
Скажи мне, пожалуйста, то есть ты хочешь сказать, что можно каким-то образом сформулировать, ну, я так понимаю, ты говоришь про идею?
Да.
Про национальную идею?
Ну вот когда империя живет, римская или русская или какая-то другая,
скажи мне, какая,
там вот же нет названия.
Были
вот
периоды,
у нас идея
в истории,
такая.
В истории Российской империи были периоды, да, каких-то относительно ну, благополучных, да, лет.
Были,
конечно, да?
Безусловно.
Когда и идея вроде бы как была, и более-менее там благополучно себя чувствовал там и народ, и государство функционировало. А, скажи мне, пожалуйста, а тогда была у нас сформулирована какая-то идея?
Так вот, ее не, нет необходимости формулировать.
Вот в том-то все и дело, да. Что мне кажется, что это ну, вообще какое-то заблуждение, да, трагическое.
Да, да,
какая,
да,
идея? Что, да, вы там хотите, да, какой манифест вы хотите устроить?
Абсолютно.
Записать там...
Абсолютно.
Да все заповеди, они все известны,
это...
и кочуют в тех или иных...
Это не просто заблуждение, это, я думаю, механизм специального разобщения. Когда даешь какую-то сформулированную мысль, как ты правильно сказал, никогда насильно не будешь мил всем. Обязательно найдутся критики, обязательно найдутся недовольные. Я не считаю, что в империи бывают хорошие времена, плохие времена. В империи всегда, она империя, этим понятно, что это всегда хорошие времена. Империя, она и есть империя.
С точки зрения...
Она всегда воюет, в ней всегда есть бедные, в ней всегда есть богатые.
Здесь
это империя.
Мы уходим в другой вопрос.
Да.
Хорошо ли вообще такое явление, как империя, понимаешь? То есть империя — это где все подчинено существованию и развитию именно вот этого субъекта,
да,
понимаешь?
Вот.
Не каждой личности и гражданина в,
да,
в отдельности.
Империя — это личность с точки зрения собственного вот существования людей. Вот в империи есть почки, легкие, голова, мозг, кожа, да, волосы. В империи есть, извиняюсь, задний проход, откуда там кое-что выделяется. Но это все единый организм, понимаешь? И этот единый организм...
А нужно ли существование такой формы, как империя? Что это дает? Ведь в имперской, скажем так, конструкции, давай так назовем, в ней граждане должны быть более жертвенными, понимаешь? Они должны закрыть глаза на свои собственные какие-то, да, там, на свою собственную,
да,
устроенность,
да,
да? И пахать, да, во имя будущего империи. Так когда наступит это будущее,
вот смотри,
империи? Скажи,
вот
мне,
смотри,
когда золотой век-то будет?
Вот смотри, дух... дух
это нормальный цикл жизни империи. Империя заканчивается золотым веком. Все, дальше она перестает существовать. Дальше должны сформироваться другие империи.
Как написано в учебниках. Смотри, на самом
Почему?
Деле...
В учебниках этого не написано как раз.
Вот смотри, ну хорошо, это твой вывод. Ну смотри, вот дух империи начинается с какого-то, мне кажется, народного доверия. Вот в 612 году был Земский собор. Это, по сути, такой институт, я не знаю, представительной власти, когда люди...
Ну да, в котором люди присутствовали.
Да, люди...
Тебе так можно сказать,
да, да, конечно,
собор.
Конечно. Люди говорят, мы доверяем, мы выбираем, мы себе главу, мы авторитетного человека, мы за него
но
порвем
не
животы.
Но никаких административных, серьезных там...
Возможности влиять на этот процесс?
Да.
Нет, ну...
Земский совет, собор.
Нет, слушай, если говорить о вот реальном трансформации воли народа, непосредственной воли народа, вот волеизъявления, вот есть воля, да?
Ну,
не
да,
свобода,
это некий такой форум
а
побазарить,
воля,
где можно было выразить эту
вот
волю,
эта воля,
высказаться.
Вот эта воля была выражена в конкретном лице, это лицо надели ему корону, да, и после этого начал, как тебе сказать, машина заработала.
Ты сказал, что монархия не подходит для нашего варианта.
Ну да, в прошлых передачах, да. Ну, смотри, если говорить о способе сейчас выживания людей на конкретной территории, ведь в Швейцарии, например, там, в Швейцарию один товарищ, которого сейчас застрелили, в сортире замочили, Каддафи, да, вот он говорил, что давайте Швейцарию разделим на три государства, и вообще оно не должно существовать. Вот, потому что там, там арестовали одного товарища, родственника, начальника его, да? Он говорит, да, сразу надо все разделить, Швейцарию к чертовой матери. Так вот, чем обеспокоены люди, проживающие там в конкретной деревне? Если они адекватны, если они действительно готовы там, что называется, с вилами отстоять свое право на свой огород и на своих детей на будущее, чтобы не пришел ворог, вот эта воля человеческая, она не должна быть уничтожена. Эту свободу духа, ее нельзя довести до нуля. Если она есть, она возымеет действие свое, оно выйдет на поверхность. Так вот, что нужно человеку? Чтобы ему дали спокойно детей вырастить, и эти дети были благополучны. Если эти люди между собой, вот плечом к плечу соседи, объединяясь, выражают какую-то волю, потихонечку появляется, вот так скажем, некая государственность. Они доверяют кому-то охранять их спокойствие, сохранять их, так сказать, организованный быт. Доверяют, какие-то права отдают им. Вот сейчас, начиная с первого этапа, наличие воли, заканчивая последним, когда обратное идет движение от доверенного лица к этим людям, ее нет, она разрушена, эта цепочка. Люди вообще не понимают, что они делают, приходя на выборы. А раз так, то рассуждать наличие империи, наличие там каких-то государственных интересов, это все дребедень, это все разговоры сумасшедшего дома. Вот дали людям учить эсперанто. А зачем мне нужен эсперанто? Ну вот вы когда-нибудь там будете вообще. Да не нужно мне это эсперанто, я на русском языке разговариваю. Вот я мне никогда не поеду никуда там на Чунга-Чанга. Нет, вы учите эсперанто. Вот то же самое сейчас происходит. Люди, как, мне кажется, полуроботы, как полуавтоматы. И когда их трогают, вот Манежка, это первый случай, там дальше русский марш, не дай бог, побьют кого-то, вот тогда начнется переосмысление. Ёлки-палки, а что ж произошло? Почему полиция меня не спасла? Где мое родное государство? А родного государства нет. Выбили там какие-нибудь зубы, там, потому что по физиономии судят, а не по паспорту. И началось. И вот в этот момент времени я вот сейчас очень серьезно считаю, что национальный вопрос, это получается тот маховик, которым пытаются запустить вот это, вот это имперское или государственное самосознание. Это очень опасное место. И вот этот праздник 4 числа, я считаю, надо было бы сопроводить какими-то... вот эта популяризация, она должна была быть другой.
Ну, знаешь, я тебе так могу сказать, что я, в общем-то, не против, моя позиция схожа в чем-то, что вот эти имперская идея для ценности государства, это все, конечно, полезно, это все его держит, это хребет. Просто эта идея, да, она в разные периоды трансформируется в разных образах. Но мне кажется, что вот это вот движение по кругу, это все-таки такой какой-то некий возврат к одному и тому же. Что значит запустить? Нельзя ее запускать в том же виде,
нельзя,
идею,
нельзя.
Да? А она должна перейти на какой-то новый, качественно иной уровень. И без какого-то серьезного обучения, именно духовного, да, без вот этой вот почвы,
да,
раскручивать вот этот вот маховик,
бессмысленно.
Это бессмысленно
и опасно.
Это губительно, да? Это техника в руках индейцев, превращенная в груду металлолома.
Да. Вот как человек учится ложкой есть. Во-первых, он смотрит на рядом авторитеты, папу или маму. Во-вторых, он ему авторитет разъясняет, помогает, вытирает там за ним, значит...
Вытирает
его. Возникает вопрос, кто этот папа и мама сейчас? Нет папы и мамы у народа, и нет возможности этого папы и мамы родить. Его назвать папой и мамой нельзя. Народ должен осознать это. Кто этот папа и мама? Если сейчас наша система пытается папу и маму сделать искусственно, это будет обречено.
А реальных пап и мам она катастрофически боится.
Боится. Вот. Я считаю, что остаются духовные наставники, которые все-таки есть, и они искренне духовные. Это единственная, наверное, папа и мама, которые сейчас в действующей модели остались. Поэтому я бы рекомендовал людям находить каких-то духовников, там каких-то побеседовать с умными людьми. С теми людьми, которые они считают умными. Ну, это будет правильно. Почитать самим первоисточники. Начинать задумываться о каких-то вопросах. Я не призываю там поменять свой жизненный уклад, но все-таки не все ли, не все же завязано там на покупке нового холодильника там, или на новой машины.
И
там
тогда есть надежда, что остатки пассионарности дадут выход именно в разном направлении. Да?
Ну, наверное.
Ну хорошо, спасибо.
Спасибо за внимание.
Лекцию.
Ну, у нас следующая передача будет, я думаю, более дискуссионная.
Ну, я не думаю, что надо делать это специально. Ну, совпали мнения, что теперь.
Да, 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 бывает. Ну ладно, всех благ, до свидания.
Какая прекрасная встреча. Я благодарен судьбе, что наперекор всем законам мы встретимся в этой толпе. Я буду здесь очень недолго, мой уход не заметит никто. Дальнейшие тайные знаки вы найдете в кармане пальто. Да я могу видеть сквозь стены и знать, что у вас на уме. Меня не волнуют измены, я был слишком близко к земле. И с этой поры мои окна выходят всегда на восход. Снаружи я выгляжу камнем, но внутри у меня огнемет. Ведь жизнь проста и прекрасна, и всюду невидимый фронт. Раньше они обращались ко мне, капитан, капитан Беллерофон. Невозможно связаться, я мастер уйти и утечь. За мной барабаны Магриба и черная злая картечь. Я вижу по вырезу платья, что главный ваш груз под водой. Формально мы мало знакомы, но завтра я буду с тобой. Ведь жизнь проста и прекрасна, и всюду невидимый фронт. Раньше они обращались ко мне, капитан. Жизнь проста и прекрасна, и всюду невидимый фронт. Раньше они обращались ко мне, капитан. Капитан Беллерофон.
Точки над «и». Все серьезно и по делу. Обо всем, что происходит в стране и мире.
Авторское радио на «Серебряном дожде».